Итак, сегодня у нас пятая недельная глава, которая называется «Хаей Сара», или в переводе, что означает «Житие Сары». Эта глава начинается в книге Берешит, 23 глава, 1 стих, по 25 главу, 18 стих, книга Бытие, первая книга Моисея, с 23 главы, 1 стих, по 25 главу, 18 стих. Жизнь Сары. Интересно, что целая глава получила вот это название, «Житие Сары». Хотя об этом мы читаем только в первых три стихах, и мы читаем больше не о житие Сары, а о ее смерти и погребении. Казалось бы, было бы правильнее начать эту главу «Житие Авраама», да? Сколько Авраам, отец наш, сделал для своего народа. Ну, именно так эта глава названа, и мы с вами сегодня попытаемся понять, почему. Но прежде чем перейти непосредственно к каким-то углубленным размышлениям, давайте посмотрим на структуру этой главы. Интересно, что она начинается смертью, погребением Сары, а заканчивается смертью и погребением Авраама. То есть заканчивается целая эпоха, которая была связана с патриархом Авраамом, и в следующий раз мы будем с вами начинать новую эпоху, нового патриарха Исаака. Между и вот эти две смерти, эти два погребения, они образуют как бы рамки этой главы, начало и конец. И в середине мы читаем с вами, сегодня читали о покупке Авраамом пещеры. Очень колоритная, интересная история. И о ней мы в свое время очень глубоко, внимательно ее читали, глубоко рассуждали и смотрели оригинал, каким образом проходила эта покупка, много интересных мест. Сегодня мы на этом не будем останавливаться. Вы можете это все в аудиоформате на нашем сайте прослушать. Интересно только, что Авраам просил, помните, пещеру, а пришлось купить поле и пещеру. Да и подробнее об этом можете в аудиозаписи послушать. Далее мы читали с вами об очень интересном опыте Элиэзера, управляющего Авраама. Очень глубокий опыт, опыт с Богом, каким образом ему было дано поручение от Авраама найти сыну невесту, жену, и как у него все это благополучно происходит, тоже мы с вами в свое время изучали, рассуждали, тоже на этом не будем останавливаться. Далее мы читали с вами о помолвке Ривки или Ревеки. Вот, об этом мы сегодня с вами поговорим. Далее встреча Исаака с Ревекой, ну и уже окончание, это смерть Авраама, и также мы узнаем о родословии Измаила, и также на этом заканчивается глава и общее повествование об Измаиле тоже. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели, так как эта глава начинается с имени Сары, на семью Авраама и Сары, но сначала на семью их родителей. Вы знаете, что Авраам и Сара были брат и сестра, да, но у них был один отец, ну, разные матери, но они были родные брат и сестра. И отцом у них был Фара или Терах. В свое время Терах получает повеление Божие выйти из Ура Халдейского, и он поселяется в Харане. Давайте вспомним, сколько было лет Аврааму, когда он выходит, уже, когда он получил повеление, уже Авраам получил повеление от Господа, когда он выходит уже из Харана. Сколько ему было лет? Кто помнит? 75. А так как мы уже говорили о Саре, она была сестрой Авраама, насколько она была его младше, кто помнит? Ровно 10 лет, да, помните, что когда Авраам получает в 99 лет благословение, что именно от него и от Сары будет ребенок, то он говорит, ну вот, мне это будет 100, а жене моей 90, и она уже физически не в состоянии родить, как же это все произойдет. То есть мы знаем, что между ними разница 10 лет, то получается, когда они выходят из Харана, то Саре 65. Ей 65, ему 75. Кто помнит, когда произошло рождение Измаила? Через сколько лет, когда они вышли из Харана? Через 10 лет, да, и на 11-й год рождается Измаил. Через 25 лет, когда выходит Авраам из Харана, рождается у нас Исаак. И в то время уже Измаилу 14. Начинается наша глава тем, что жизни или лет жизни Сары 127. То давайте опять посчитаем, сколько было Аврааму, когда умерла его жена. 137. А сколько было Исааку, когда умерла его мать? Сколько? Не, когда умерла Сара. Если она его родила в 90, умерла в 127, то ему было 37 лет. А кто помнит, когда он взял в жены Ривку? 40 лет, да? То есть по смерти Сары он находился в трауре. Мы знаем об этом, мы сегодня читали, что когда он поженился, он получил мир, покой, успокоился целых 3 года. Он оплакивал свою мать. Когда мы начинаем читать эту главу, то можно заметить одну особенность, что перечисляет, не просто названо, что она умерла, когда ей было 127 лет, а написано, что жизнь ее составляла 100 лет, 20 лет и 7 лет. По какой-то причине разделяются периоды ее жизни. И много мудрецов пытались разгадать эту загадку, вот, но сошлись на том, что здесь, скорее всего, не буквальные периоды жизни, а говорится о том, что в 100 лет она была такая же красивая, как женщины в 20, и в 20 лет она была такая же чистая, невинная, как дети в 7 лет. Другого варианта мудрецы не нашли. И мы также и узнаем с вами из прошлых недельных глав, что действительно Сара была необыкновенно красивая. Помните, что когда они попадают в Египет, был голод в стране Кнаан, то фараон, заметив ее, решил взять себе в жены. Сколько ей было лет в это время? То есть 65 вышла, Измаил родился, когда ей было 75. В Египте они были еще до этого. То есть где-то вот 70 лет женщине, и на нее постился фараон, у которого, я думаю, было предостаточно и своих. То есть какая была необыкновенная красота у этой женщины. Также следующий период, непосредственно перед тем, как она узнает о том, что именно от нее родится Исаак, ей было 99 лет, Авраам и Сара находятся у Авимелеха в гостях, где Авраам называет ее своей сестрой. Так же, как и в первом случае, то здесь ей уже почти 99 лет. И тоже этот царь польстился на красоту этой женщины, 99-летней, и тоже решил взять ее себе в жены. То есть необычайная красота этой женщины. Вот. И если мы посмотрим на и другую семью, или полную семью Авраама и его отца, то мы знаем, что и Ривка тоже была, Ревека, мы сегодня читали, тоже была необычайно красивой женщиной. И если мы посмотрим уже в будущее на Рахиль, да, то и она была дочь Лавана, опять же, из этой же семьи, и тоже была необыкновенно красивая. И вы помните, что после смерти Яков очень горевал, после смерти Рахиль, и когда он видел Иосифа, так и пишется в Писании, что Иосиф был необыкновенной красоты, и те слова, которые используются, описывают его красоту, обычно описывают красоту женщины. И написано, что Иосиф был очень похож на свою мать. То есть вот интересная такая семья Фары или Тераха, у которого женщины необыкновенно красивые. Но они обладали не просто красотой неимоверной, неописуемой, но также и другими качествами, о которых мы с вами также сегодня поговорим. Давайте вспомним сначала опять же про другие качества Сары. Помните, она была бесплодна, и это было очень долгое время, и мы знаем, что 10 лет прошло, пока родился Измаил, и она участвовала в том, чтобы именно помочь Богу в этом плане, осуществить вот этот план, чтобы от Авраама произошло множество народу. И она вручает ему свою служанку. Далее, когда служанка забеременела, то она стала ее огорчать, и опять проявляется характер Сары, и она просит, чтобы Авраам выгнал ее. То есть, посмотрите, какая была неординарная женщина. Сначала помогает, потом изгоняет, и действительно Агарь убегает из дома. Затем, когда уже рождается Измаил, и в прошлой недельной главе мы об этом говорили, что он стал ущемлять Авраама, она настаивает на том, чтобы уже и Измаила, и Агарь Авраам выдворил. И мы читали, что Аврааму это не очень понравилось, потому что это также был его сын Измаил. И как часто бывает у мужчин, у отцов, мы не замечаем какие-то детали в поведении детей. И он этого тоже, вероятно, не видел, что вот грозит Исааку огромная опасность. Но она настояла, и Агарь и Измаил были изгнаны. Мы также знаем, что она была пророчицей, Сара, и когда Авраам сомневался, что ему делать, то Бог ему говорит: ты должен сделать так, как говорит твоя жена. И Авраам слушался ее. Теперь давайте вернемся вот к нашей главе и поподробнее поговорим о Ревеке. О Ревеке, или как в оригинале написано, Ривка. Кто она такая, что это за девушка? Прежде всего, она является дочерью Нахора, брата Авраама. То есть по отношению к Исааку это двоюродная сестра, да? То есть Нахор и Авраам родные братья, а уже у Нахора рождается Ревека, у Авраама Исаак. Это двоюродные, извиняюсь, извиняюсь, у Нахора рождается Нафуил, и уже у Нафуила рождается Ревека. Давайте попытаемся с вами посмотреть на нашу недельную главу. Это у нас 24 глава будет. И определить качество этой девушки. Первое, что мы с вами о ней прочитали, это 16 стих 24 главы, где написано, что «А девица очень хороша видом, дева, которая не познала мужа, и сошла она к источнику, и наполнила кувшин свой, и взошла». То есть мы о ней узнаем в тот момент, когда Елиазар приходит выбирать жену Исааку, и слышим молитву Елиазара, который просит Бога совершить чудо, чтобы вот та девушка, которая придет к колодцу, и даст ему попить, и сама предложит и верблюдов напоить, должна стать женой Исааку. И вот здесь мы читаем, что она была необыкновенного вида, она была дева, не познавшая мужа, и она сошла к источнику, и дальше взошла обратно. Что означает «сошла»? И взошла обратно. В нашем представлении, что такое колодец? Кто видел колодцы в деревне? Это небольшой такой сруб, да? Либо надо рукой крутить барабан, чтобы ведро туда спустилось, либо, что было, может быть, еще в более прошлом, да, такое коромысло, которое тоже опускалось, и на веревке это ведерко в воду. То здесь мы читаем, что она сошла и взошла. То есть тогда, да, она спустилась и потом поднялась. То есть вы знаете, что та местность, это жаркая местность, скалистая, и вода находилась внизу. И колодец имелся в виду, что его вырывали, это раз, и к нему прокладывали ступеньки. То есть чтобы добраться до воды, необходимо было спуститься и обратно подняться. И наверху обычно располагались путники, они общались, и если вдруг кто-то мог подняться и спуститься, подняться, принести воды, могли попросить воды. Естественно, и кормушки для скота или пойла для скота тоже находились вверху. Мы видим, что эта девушка, красивая собой, предлагает ему, Елиазару, пить и напоить его верблюдов. Верблюдов было 10. И вот по подсчетам, опять же, мудрецов, они предполагают, чтобы напоить этих верблюдов, нужно литров 700. Вот представьте, кувшин на плече, и надо сколько раз туда-обратно сходить, чтобы напоить этих верблюдов. Ну, сколько может женщина унести в кувшине литров? Ну, 10 это уже, наверное, очень хорошо, да? Если 700 на 10, то сколько надо было раз ей туда-сюда сходить? И она это предлагает сама. То есть, что это говорит нам вот о характере этой девушки? Не станем забывать о том, что Авраам называется у нас в Писании князем. Нахор является его братом, то есть он тоже князь. И она, получается, тоже княжеского рода. И мы знаем, что когда Елиазар забирает ее, Ревеку, уже с собой, то она берет с собой служанок и няню, то есть девушка не из бедной семьи. Да? И вдруг вот эта княжна, княгиня, начинает 70 раз туда-сюда бегать, чтобы напоить какого-то путника. То есть мы видим здесь не просто ее красоту внешнюю, но и красоту внутреннюю, ее духовность, ее расположенность помочь путнику, и не просто путнику, она и верблюдов желает тоже напоить. И как мы здесь читаем, что вдоволь. Не просто дать возможность перевести дух, а именно напоить вдоволь. Поразившись этим, Елизар дает ей подарки, после этого спрашивает, кто она такая, узнает, что это как раз та девушка, которая ему нужна, и спрашивает ее возможность, есть ли такая возможность, чтобы вот остановиться в доме. И здесь мы узнаем, что она не просто говорит, что я пойду, спрошу у родителей, можно ли или нельзя. Она говорит, да, и солома есть, и корм для скота есть, и место есть. То есть, хотя она еще и девушка, которая не замужем, но она обладает определенными правами в своей семье. То есть, она не просто маленький ребенок, а с ней уже считаются. И мы это также видим, что когда ее уже выдают замуж, и родители просят, чтобы Елизар дал отсрочку по обычаю 1 год, то есть помолвка состоялась, и через год обычно уже муж забирал свою жену. И так как Елизару необходимо было вернуться поскорее, то он просил, чтобы сразу ее отпустили. Вот. То что говорят родители? Мы должны спросить у дочери. Опять же, это говорит о том, что она определенное положение в этой семье, хотя и по своей юности она занимала очень серьезное положение в семье, и ее также спрашивали ее мнение. То есть она была, опять же, и красивая, и доброжелательная, и умная. Здесь в повествовании мы читаем, что когда Елизар просит этой воды, чтобы она напоила его и верблюдов, вот, к примеру, 20 стих написан. И она поспешила дальше. И она побежала. Опять же, показывает у характера ее. То есть, она энергичная девушка. То есть, она не просто идет и выполняет эту работу, а она спешит, она бежит. Она готова помочь и откликнуться на просьбу. Еще один эпизод, когда они уже с Елизаром двинулись в путь и подходят к тому месту, где жил Исаак, она издали увидела его и спрашивает, кто это такой, и когда узнала, что это вот как раз тот человек, который будет ее будущим мужем, написано, что она спускается с верблюда. Вот, по обычаю того времени, если шел караван, на котором находились люди, и вдруг к ним навстречу двигался либо другой караван, либо знатный человек, по обычаю люди должны были спускаться, чтобы показать свое уважение. И так же делает и она. То есть она знает обычаи, и она этим самым показывает уважение и преклоняется перед этим человеком. Хотя, опять же, она княжна, и не ее отец искал спутника жизни для своей дочери, а к ней пришли, принесли большие подарки, богатые подарки. Да, казалось бы, она должна была плечи расправить. Вот я какая, что за меня такой выкуп хороший дали. И с такой долгий путь человек проделал, чтобы меня забрать обратно. Вот, а она спускается. И еще очень главный элемент – в этом рассказе уже сама женитьба Исаака. Мы читаем это в 67 стихе. «И вел Исаак в шатер, и вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она стала ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак после смерти матери». Исаак водит не в свой дом, а именно в шатер Сары. Теперь она становится хозяйкой в этом доме. И что удивительно, давайте опять же посчитаем, сколько лет еще жил Авраам после смерти Сары. То есть, когда она умирает, ему было 137, он умирает в 150. Сколько? 175. То есть, если мы отнимем, то сколько он еще жил после? Кто посчитает быстро? 175 минус 38 лет, да? Это достаточно большой период времени, да? Но как он жил и что он делал, мы уже этого не видим. То есть, теперь хозяйка в семье является Ревека. Она вошла в шатер Сары, и уже Аврааме мы не слышим. Только узнаем под конец, что были у нее и другие дети, и Авраам умирает. Еще мудрецы заметили такую особенность этого стиха 67-го, что написано, что он ее ввел в шатер, затем он взял ее, после этого возлюбил ее. То есть, по нашим обычным предполагается наоборот, да? Сначала любовь, потом женитьба, а потом уже и постель. То здесь мы читаем, что он вводит ее в дом, женится, а потом возлюбил. То есть, это говорит о воспитании этих двух детей. То есть, как воспитание Исаака, мать его Сара, так и воспитание Ревеки. Что они осознают, что они Богом созданы друг для друга. И хотя они не видели друг друга, но вот эта общность, любовь к Богу, их так объединяет, что они уже впоследствии любят друг друга. Не так, как, опять же, в нашей жизни бывает, что любят до свадьбы, а после свадьбы куда-то любовь девается, да? То здесь написано, и возлюбил ее, и утешился. Интересное слово, которое здесь использовалось, утешился, оно также означает раскаяние. То есть, Ривка для Исаака заменила не только какие-то вот материнские, привнесла в дом не только какие-то материнские чувства, то есть он, конечно, переживал, что мать его умерла, но также и духовные благословения. То есть он приобрел мир и спокойствие. И так как это слово имеет и другое значение, то как раз оно вот выражает вот это понимание, что именно он успокоился, утешился, что опять приобрел духовное спокойствие. Давайте теперь подведем общий итог. Хотя в Библии мы часто читаем, когда рассуждаем над родословной, что вот один родил другого, третьего, то здесь непосредственно показана роль женщины в жизни детей, в жизни мужей, что эта роль огромная. То есть не просто красота женщины украшает мужчину, но и мудрость ее, и ум ее, и духовность. И также помогает и детям, и мужчинам возрастать духовно. И как и в то время, так и в наше время, мать всегда ближе к своему ребенку. И что она вкладывает, что она передает, какой опыт она передает, такие дети и вырастают. Это мы видим, опять же, и в Исааке, потом и в Якове, что они очень сильно зависели от своих именно матерей. Если вспомним Якова, то именно мать настояла, чтобы было благословение сына. Здесь мы видим то же самое. И опять вернусь я к началу нашей главы, где говорится вот именно о погребении. И всего два слова здесь упомянуто, что Авраам находился в скорби и оплакивал свою жену. Как бы сухо совсем, да? Жена умерла, и всего несколько слов. Скорбел и оплакивал. Но Талмуд или Мидраши, или устная Тора, говорит о том, что именно вот это выражение «скорбел» можно перевести как «он говорил надгробную речь». Вот, и эта речь была уже позже записана, и мы с вами ее произносим, когда благословляем жен. То есть мудрецы считают, что это были слова Авраама, что кто найдет добродетельную жену, ценой выше жемчугов. То есть это были слова Авраама, которые потом были записаны и дошли до нас. Итак, мы видим, что хотя и в то время роль женщины была ущемлена, но Библия нам показывает, что наоборот, в еврейском народе роль женщины была огромна. На них была опора и мужей, и они воспитывали детей и передавали им свой опыт, опыт с Богом. Готовясь к сегодняшней теме, я прочитал одну историю у раввина, комментарий вот на это место. Однажды к нему пришла одна еврейская семья, которая, скажем, стала светской в свое время, она не соблюдает законы. Вот, и когда сын вырос в этой семье, то они решили, раз мы уж ничего не соблюдаем, то хотя бы, чтобы сын наш женился на еврейке, чтобы и дети наши были или остались евреями. Но он категорически был против, и они, рыдая, плача, пришли к этому раввину спрашивать совета. И тогда он им рассказал такую историю, что еще в царское время, где-то на границе России и еще какой-то страны, я сейчас не помню, получилось так, что периодически были войны, и границы передвигали, и одна деревня оказалась по одну сторону границы, а кладбище от этой деревни по другую сторону границы. И коммерсанты, или как бы сказать, контрабандисты, которые занимались сбытом спиртного, искали выходы, каким образом можно переправлять это спиртное через границу. Вот. И найдя вот эту лазейку, узнав, что вот кладбище на той стороне, и когда народ с этой стороны приходится им хоронить, то они беспрепятственно переходят границу. Они решили этим воспользоваться, наняли все, что необходимо для погребения, и в гроб положили спиртное, чтобы перевозить. Вот. И три раза у них это удалось, но на четвертый раз их поймали. Вот. И уже на следствии они раскаялись о содеянном, и один из контрабандистов спросил, вот, а каким образом вы все-таки нас узнали, что вот именно таким образом мы это все провозим? Вот. И тогда один из полицейских сказал, что на третий раз, когда вы возвращались, кто-то из вас шел, шутил и улыбался. И говорит, если бы ты в то время бы плакал, то бы тебе не пришлось плакать сейчас. И вот рассказав раввин эту историю вот этой семье, хотел им передать такую мысль, что если бы они занимались своими детьми и духовным воспитанием детей с молодости, с детства, им бы не пришлось плакать, когда дети уже взрослые. И, дорогие мамы, дорогие жены, я желаю вам, чтобы мы с вами с детства вкладывали в наших детей, передавали им духовный опыт, чтобы нам с вами не пришлось плакать, когда дети вырастают, и чтобы, приобретя опыт, они становились такими, как Сара, как Ревека, как Рахиль. Не просто красивыми, все родители хотят, чтобы дети были красивыми, но чтобы они были и послушными, и мудрыми, и познавали Бога. Аминь.